Здравствуйте. Меня зовут Лариса Николаевна Полубояринова. Я профессор кафедры истории зарубежных литератур. В рамках курса «История зарубежной литературы XVII века» я прочту лекцию номер 11 «Немецкий барочный роман». Период, о котором пойдет речь в лекции, пока еще трудно назвать расцветом романа. Настоящий романный бум наступит в Европе лишь во второй половине следующего века, 18-го. В 17 же веке произведения данного жанра пока еще не стали предметом массового увлечения. И выпускалось романов в целом, судя по сегодняшним меркам, не так уж много. Германия не была в этом отношении исключением. На исходе 17 века на немецком языке печатается примерно от 6 до 8 романов в год, включая и переводы. Однако популярность этого ограниченного набора текстов среди читающей образованной публики, а в Германии ее составляли в основном представители придворных кругов и ученое бюргерство, была исключительной. Романы часто переиздавались, некоторые из них выдерживали на протяжении XVII века до 20 и более переизданий. Данный факт имеет место, несмотря на то обстоятельство, что роман существует и конкурирует в XVII веке, сосуществуя с другими прозаическими, повествовательными и описательными жанрами, такими как назидательная сатира, шванки, так называемые народные книги, бывшие популярными особенно в предшествующую эпоху, эпоху гуманизма и реформации, однако не сошедшие пока на нет и в XVII веке, а также исторические и географические описания. Конкурирует роман и с первыми газетами, появившимися в Германии в начале XVII века и выходившими, как правило, еженедельно. Конкуренция с периодикой наводит на мысль, что же может быть общего у романа, который мы привыкли воспринимать как повествование, основанное на вымысле, с газетой, отражающей реальные актуальные события? Ответ может удивить, но только если не учитывать специфику барочного романа. И тот, и другой печатный текст, то есть и роман, и газета, практически в равной мере стремились удовлетворить любопытство барочного читателя. Это любопытство, обозначаемое на латыни словом «curiositas», лежало в основе интереса к окружающему миру в XVII веке и было некой универсальной интеллектуально-эмоциональной установкой, уже не религиозного, но светского плана, что важно. Барочная curiositas не различала между познавательным, морально-этическим и эстетическим интересом к миру, к его феноменам и к его знакам. Не различала она, это curiositas или любопытство, между правдой и вымыслом. Это позже, в следующем веке, роман окончательно становится фикцией, фикциональным жанром. В эпоху барокко же романы читают ради расширения собственного кругозора, в том числе ради расширения морального кругозора, назидания ищут в романе, ради получения ценной информации, это был когнитивный интерес, и лишь в последнюю очередь романы читают ради эстетического наслаждения. Хотя ради этого тоже. Тремя ведущими жанровыми подвидами барочного романа в Германии стали роман прециозный, первая разновидность, и она имела два подвида. Придворный роман, или его называли придворный исторический роман и галантный роман. Второй разновидностью был пасторальный роман. И третьей разновидностью был пикарескный или плутовской роман. Остановимся на каждом из этих трех видов или типов романа подробнее. Первый тип – прециозный немецкий роман. Этот тип романа в значительной мере испытал иностранное воздействие, влияние и возникает он на пару десятилетий позже, нежели прециозные романы, написанные на французском, английском и латинском языках. И надо сказать, что сосуществует наряду с переводами. Немецкий аутентичный прециозный роман существует наряду с переводами с французского, английского и латыни. Особенно сильное влияние на придворную историческую разновидность романного жанра в Германии имел знаменитый латиноязычный роман Джона Барклая под названием «Аргенис». Этот роман вышел в 1621 году и был достаточно вот таким универсальным, распространялся по Европе достаточно быстро, потому что был написан на латыни, языке международного общения. Этот роман достаточно быстро был переведен на немецкий. В 1626 году перевел его знаменитый Мартин Опиц, теоретик немецкого стиха и поэт. Вот. И тем самым немецкие романисты получили образец для подражания. Правда, когда они ориентировались на этот роман «Аргенис», немецкие авторы чаще всего, сами того не зная, встраивались в гораздо более давнюю традицию европейского романного повествования. Все дело в том, что Барклай в романе «Аргенис» ориентировался на традицию древнегреческого романа. В частности, он ориентировался на роман «Эфиопика» Гелиодора, написанный в III веке до нашей эры. Вот. И о Гелиодоре мы знаем многое, или мы что-то знаем о самом тексте, но мы знаем также, что об этом тексте написал Михаил Михайлович Бахтин. Бахтин характеризует текст романа Гелиодора, текст «Эфиопики», как авантюрный роман, по типу это авантюрный роман, и авантюрный роман имеет определенный тип организации времени и пространства. Как пишет Бахтин, исходная точка сюжетного движения – первая встреча героя и героини и внезапная вспышка их страсти друг к другу. И, собственно, вот эта точка, она и определяет сюжетные движения, как считает Бахтин, и конец романа, то есть благополучное соединение героев в браке. Это конечная точка романа. Встреча и соединение в браке. Встреча – первая точка, соединение в браке – заключительная точка. Между этими двумя точками развертывается действие романа, как считает Бахтин. Вот. Но сам роман построен не на них, не на этом конце, не на этом начале, а на том, что лежит между ними, то, что совершается между началом и концом. Соответственно, как продолжает Бахтин, все события романа, заполняющие это зияние, чистое отступление от нормального хода жизни, лишенное реальной длительности, так сказать. Это вот все случайности. Такой тип художественного времени Бахтин называет авантюрным. Вот авантюрное время – это время вмешательства разных нечеловеческих сил, судьбы, богов, злодеев. Вот, и именно этим силам принадлежит инициатива, а вовсе не самим героям, которые скорее пассивны. Вот, и так движущая сила вот подобного авантюрного сюжета – фатум, судьба, рок. В авантюрном времени, собственно, и происходит действие прециозного романа, и даже и двух других типов романа, пасторального и плутовского, в принципе, тоже вот момент случайности или инициативной случайности, как ее называет Бахтин, играет достаточно серьезную роль. Мотив случайной встречи, мотив дороги или хронотоп дороги, ситуация узнавания-неузнавания героями друг друга и так далее. Итак, практически в любом прециозном романе мы найдем подобную, воспринятую у Барклая и через Барклая у Гелиодора сюжетную схему. Двое любящих разлучаются в начале и соединяются в конце. Все, что происходит между этими двумя точками, составляет содержание многостраничных повествований. Причем нередко вместо только одной разлученной пары, как это было у Гелиодора и Барклая, действуют две или три пары. Так возможно вместить в объем романа еще больше барочного знания о мире и типичной для той эпохи эмблематической образности и превратить роман в некое символическое подобие этого мира. «Liber Mundi» – «Книга мира», как называют роман в эпоху барокко. Однако не только большой объем и барочная по типу универсальность и образность отличают немецкие романы XVII века от «Аргенис» и в еще большей мере от эфиопики Гелиодора. В чем же состояла суть этого отличия? В первую очередь мы должны вспомнить о том обстоятельстве, что прециозные барочные романы были продуктом придворной дворянской и ученой бюргерской культуры. Они и создавались нередко профессиональными политиками или политически ангажированными писателями. А подчас, как в случае с Антоном Ульрихом Брауншвейгским, даже самими владетельными князьями. В силу этого барочный прециозный роман с неизбежностью репрезентирует, чаще всего не прямо, а в зашифрованном виде, некую политическую доктрину, современную эпохи, созвучную актуальному общественно-политическому моменту и непосредственно разделяемую автором. Этот последний момент политической ангажированности романного автора достаточно значим. Его политическое послание отражало определенную диспозицию, как правило, абсолютистского плана. Нередко эта диспозиция считывалась уже в самом начале в расположенном на авантитуле посвящении тому или иному владетельному князю. Например, роман Лоэнштейна «Армини и Туснельда» был посвящен курфюрсту Бранденбургскому Фридриху II. Роман Цезена «Ассенат» был посвящен князю Ангальцербскому Иоганну Георгу. Роман «Азиатская баниза» Циглера, один из самых популярных немецких барочных романов, был посвящен брату саксонского курфюрста Августа Сильного, курпринцу Иоганну Георгу Саксонскому. Однако и сам текст романа вбирал в себя абсолютистские политические установки. Правда, не прямо, а опосредованно, иносказательно. Тем самым немецкий прециозный роман сближается с типом романа с ключом, как его называли французы, роман а кле. Типичным образчиком такого романа с ключом считаются произведения французского автора Мадлен де Скюдери, например, ее роман «Великий Кир». Способом зашифровать важное актуальное политическое послание было и также сделанное по образцу ранних французских прециозных романов перенесение действия в историческое прошлое. Отсюда вторая важная характеристика придворного романа. Роман – это чаще всего роман исторический. Нередко действие переносится не только в историческое прошлое, но и в другую страну. В частности, весьма популярными у немецких авторов были сюжеты из римской истории или из библейской истории. Наиболее ярким представителем прециозного немецкого барочного романа был Даниэль Каспар фон Лоэнштейн, который был выдающимся политическим деятелем локального, правда, масштаба. Он отправлял должность синдика в городе Бреслау в Силезии, и одновременно он был одаренным поэтом, драматургом и романистом. Принадлежал он к так называемой второй силезской школе. Лоэнштейн наиболее успешно претворил усвоенные через Барклая принципы авантюрного повествования. Сделал он это в своем монументальном придворном историческом романе «Армини и Туснельда», который назван в подзаголовке самим автором романом политическим, любовным и героическим. Роман состоит из двух частей. Вышли обе эти части уже после смерти автора в 1689 и в 1690 годах, и вместе эти два тома составляют 3100 страниц. Таков был типовой объем немецких барочных романов. История отношений двух полулегендарных исторических персонажей, это действительно исторические персонажи, они описаны у римского историка Тацита, предводитель племени херусков Армении и дочь другого германского племени, враждебного Армению, Туснельда. Эти отношения выступают специфической рамой, в которую вправляются самые разнообразные эпизоды римско-германской истории, начала новой эры. В первую очередь знаменитое историческое событие – битва в Тевтобургском лесу в сентябре IX века. Вражда двух выдающихся представителей германских племен – Армения, с одной стороны, и отца Туснельды Сигестиса, с другой стороны, иносказательно отражает политический раскол Германии в XVII веке, который наступил вследствие реформации и контрреформации. Вывод, который делается в романе на основе представленных в нем политических распри и конфликтов, типично барочный. Он переносит оценку происходящего в некий более высокий план мировой истории, так как в нем утверждается, что последствия любого конкретного политического действия зависят, как подчеркивает Лоэнштейн, ни от справедливости самого этого дела, ни от отваги самоотверженного предприятия, но от неизменных законов неумолимого проведения. Несколько иное политическое послание зашифровано в прециозном романе Филиппа фон Цезана под названием «Ассенат». Этот роман написан на материале библейского мифа об Иосифе Прекрасном. Роман назван, однако, не по имени Иосифа, а по имени супруги Иосифа Ассенат, которая была дочерью египетского жреца Потифера. Собственно, романическая линия отношений двух молодых протагонистов выполняет важную функцию сюжетной скрепы. Ну, мы об этом уже знаем из вот того, что было сказано. Не менее, но заметно более важен в романе политический подтекст, связанный с историей государственно-административной карьеры Иосифа, безродного чужестранца, ставшего в Египте мудрым и справедливым правителем. Кроме типичной для барочной романной прозы апологии абсолютизма, данный образ воплощает амбиции немецкого образованного бюргерства той поры, типичным представителем которого и был Цезен. Автор был по происхождению сыном протестантского священника и, в общем-то, не без труда сам пробивал себе дорогу в придворных, ученых и поэтических кругах как писатель. И дворянский титул достался ему уже в зрелом возрасте, то есть тут аналогия между личностью автора и фигурой Иосифа, конечно же, очевидна. Механизмы привлечение и удержание читательского внимания, которые восходят, как мы сказали, к Гелиодору, они в двух рассмотренных романах присутствуют, и они вообще типичны для прециозного романа. В принципе, есть произведения, в которых они даже с еще большей виртуозностью задействуются. В частности, в двух романах «Светлейшая сирианка Арамена» и в романе «Римская Октавия» оба романа принадлежат одному человеку. Их автором был Антон Ульрих, герцог Брауншвейг-Вольфенбюттельский, который был выдающимся государственным деятелем и меценатом. И одновременно он был талантливым поэтом, драматургом и писателем. Антон Ульрих был главой протестантского герцогства, по преимуществу протестантского. Однако он активно поддерживал политические и культурные связи и с католическим миром, можно сказать, с католическим Западом, и с православным миром, с православным Востоком. В частности, по инициативе Антона Ольриха, одна из его внучек, Шарлотта Кристина, была в 1711 году, ну, немножко уже за пределами 17 века, но еще в контексте культуры 17 века жил этот автор. Итак, вот он выдает свою внучку, Шарлотту Кристину, в 1711 году замуж за царевича Алексея. И именно она, Шарлотта Кристина, ее судьба была не очень счастливой, но она стала матерью будущего Петра II. Антон Ульрих, как писатель, активно привлекал как историю в своих романах, так и всю европейскую романную традицию, в которой хорошо ориентировался. Вот, во время путешествия по Франции в начале 1650-х годов он даже познакомился со знаменитой Мадлен де Скюдери, с автором французских прециозных романов. Он ее романы высоко ценил и многому у нее научился. Обязанности монарха не всегда позволяли Антону Ольриху самостоятельно прорабатывать все детали его колоссальных по объему романов. «Римская Октавия», самый популярный его роман, остался, увы, неоконченным. Вот. Но даже в первой более короткой редакции вот эта законченная его часть являла собой 7000 страниц текста. Понятным образом, Антон Ульрих, владетельный князь, не был в состоянии все от и до в своем романе писать сам. Вот. Поэтому для написания менее ответственных пассажей текста, а также для подбора необходимого исторического материала, ему с необходимостью приходилось подчас обращаться к услугам скрипторов, помощников. Вот. Такая своеобразная писательская мастерская у него была. Одним из таких помощников был, например, Зигмунд фон Биркен, популярный писатель эпохи барокко. Доказано, однако, что главный замысел, идея и проработка основной линии романов неизменно восходили именно к самому Антону Ульриху. Гораздо меньше по объему роман «Азиатская баниза» принадлежал саксонскому помещику Генриху Ансельму фон Циглер und Клингаузен, такое длинное у него имя, обычно употребляют только первую часть этого имени, говорят Циглер. Роман «Азиатская баниза» превзошел по популярности даже Октавию. Вот, и он удостоился в 17 веке и дальше в 18 веке множество переизданий, переводов на разные языки, на французский, шведский, нидерландский и даже на русский язык. Этот роман был переведен, на словацкий язык еще был переведен. Вот. А также возникло много переделок и подражаний, продолжений этого романа. Интересно, что рукописный перевод «Азиатской банизы» на русский язык, он находился в составе библиотеки князя Юсупова в подмосковном Версале, дворце музея Архангельского, и был открыт только в 21 веке, собственно, распознан и переиздан. «Азиатская баниза» тоже, конечно же, основана на гелиодоровском сюжете, вот, и посвящена истории взаимоотношений прекрасной принцессы Банизы и отважного принца Балацина. Баниза – имя очень странное, но нужно знать, что... то есть это имя вообще нереальное. Нужно знать, что Баниза – это анаграмма. Анаграмма имени супруги Циглера, которую звали Сабина. Оба молодых героя – представители индокитайских государств. Пигу и Ава, да, странные тоже для нас названия, это все экзотика. Вот, и два вот персонажа, юноша и девушка, они оказываются разлученными волею жестокого и коварного тирана Шауми Грэма, который сам желает жениться на Банизе. Вот, однако Банизе и Балацину в итоге после целого ряда увлекательных драматических и комических перипетий все-таки удается воссоединиться. Роман заканчивается понятным образом их свадьбой. Причиной небывалой для немецких романов интернациональной популярности Банизы, кроме умелой организации сюжета, конечно же, и обозримого объема, все-таки роман скромный, всего 450 страниц по сравнению с другими. Вот дополнительной причиной популярности стали вот эти самые элементы восточной экзотики, потому что действие романа происходит на территории современной Бирмы, вот, и автор активно вводит в повествование этнографические подробности, которые он почерпнул из доступных ему географических обзоров Индостана и из разных записок путешественников. Рассмотренные нами прецизные романы придворного исторического типа с неизменностью воспроизводили литературными средствами своеобразное подобие государственного идеала, некое разветвленное и многоуровневое, однако возводимое к единому центру гармоничное целое. Тем самым они внушали читателю популярную в эпоху барокко идею теодицеи, конечной божественной справедливости. Сам автор идеи теодицеи, немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц, замечает в письме к своему другу и покровителю герцогу Ульриху Антону, упоминавшемуся уже, имея в виду роман «Римская Октавия», Лейбниц говорит: «Никто не подражает нашему Господу лучше, чем это делает автор прекрасного романа». Ну, имея в виду, что Бог творит мироздание, а автор романа творит тоже вот такой прекрасный и единообразный в чем-то, да, восходящий к единому замыслу мир. Данный философский подтекст теодицея и политический подтекст абсолютизм в значительной мере утрачивается в другой разновидности прециозного романа, в романе галантного типа. Этот роман принес гораздо меньше плодов на территории Германии, он был ориентирован в основном на читательниц, вот, и предметом интереса галантных авторов становятся любовные перипетии героев, чаще всего придворных дам и кавалеров. А моменты общественно-политического плана скорее отступают на задний план. Вот. Поведение протагонистов, в общем-то, уже не определяется пафосом рыцарско-феодальной героики. Этот пафос уже менее интересен представителям галантного романа. Наиболее успешным представителем галантного жанра в Германии стали Август Бозе с его романами «Сад любовных заблуждений» и «Дамский любовный кабинет», и Кристиан Фридрих Хунольд с романом «Любезная Адалия». Вот все, что можно сказать о прециозном романе. В основных своих чертах он более следовал, немецкий прециозный роман, более ранним европейским образцам. Немецкий пасторальный роман, это второй тип, обнаруживает несколько больше своеобразия, иногда даже гораздо больше своеобразия, нежели европейские образцы, хотя и здесь не обошлось без влияния европейских пасторальных романов, которые возникали в странах романской культуры. Например, без влияния не обошлось романа «Диана» Хорхе де Монтемайора и без влияния Астреи Оноре Дюрфе. Как и в образцах романских, в немецких романах изображаются, как правило, в немецких пасторальных романах изображаются, как правило, отношения некой пары влюбленных, которые принимают обличие пастуха и пастушки. Действие разворачивается на фоне условного природного ландшафта. Заметное отличие немецких пасторальных текстов от европейского канона пасторального текста, упомянутых вот романов, примеров Монтемайора и Дюрфе, заключается, во-первых, в том, что немецкие романы гораздо более скромны по объему. Это камерные романы. Они сфокусированы на любви как феномене частной человеческой жизни. Акцент делается на личной жизни героев. Вот. И это, в общем, достаточная редкость в насквозь репрезентативную эпоху барокко. В этом качестве немецких пасторалей, то, что они вот так фиксированы на частной жизни, возможно усмотреть предчувствие сентименталистского разворота в культуре, который наступает уже в следующем, в XVIII веке. Это первое отличие. Второе отличие можно сказать, ограничивает масштабность и действенность первого, потому что заставляет говорить о влиянии на авторов пасторального романа протестантской культуры, ну, в общем, такой пуританской в своей основе морали, вот, потому что в этих романах много морализаторского пафоса. В частности, в двух самых известных немецких образчиках жанра, в анонимном романе «Новейшая назидательная пастораль» или «Целомудренная история о влюбленной нимфе Амени и достославном пастухе Амандусе», это один анонимный роман, и второй «Адриатическая Розамунда», вот, тоже считавшийся какое-то время, то есть анонимным, так вошел в историю, потом предположили, что, наверное, может быть, его написал Филипп фон Цезен, упоминавшийся. Так вот, я сказала, что здесь больше морализаторства, чем в европейских образцах. Действительно, любовная страсть, которая представлена в романе в виде необоримой силы, она в итоге всегда подчиняется умному рассудку. И в обеих вот этих вот пасторалях, в двух примерах, которые я привела, в общем-то, финал совершенно даже не пасторальный. Герои расстаются и тут, и там, в конечном итоге. Третий тип немецкого барочного романа, роман пикарескный или плутовской, его второе название, или третье название, низовой барочный роман. Это вот, да, такой третий тип. Действительно, низовой, справедливое обозначение, потому что в этом романе подвергаются снижению, в том числе и на уровне стиля, те идеалы, те герои, те материи, которые в прециозном, героическом и в галантном романах были объектами высокого слога. Своеобразная контрфактурность немецких барочных пикаресок по отношению к высокому роману проявляется также и на уровне поэтики, в претензии автора на правдивое, как он говорит, жизнеописание героев, в то время как прециозные пасторальные типы довольствовались всего лишь правдоподобием, правдоподобным отражением некой личной истории и сопряжением ее с, может быть, мировой историей в рамках романной фикции. Итак, вот в третьем типе романа на первом месте стоит некая правда жизни, апология правдивости повествования. Она иногда даже формулируется внутри самого романа автором. В частности, эта апология вправлена в самый известный роман немецкого барокко вообще и, естественно, самый известный роман третьего типа в «Симплицисимус» Гримельсгаузена. Вот. У Гримельсгаузена в «Симплицисимусе» есть отдельное размышление на тему вот этих самых достоверных историй, которые он рассказывает, или правдивых рассказов, представленных в его повествовании. То есть вот они, эти рассказы, истории правдивые, достоверные, противопоставляются любовным книгам, как он говорит, или историям о героях. Он, конечно же, говоря так, имеет в виду роман первого типа, вот, имеет в виду прециозный роман. Гримельсгаузену вторит его последователь в низовом романном жанре Иоганн Бейер. В авторском отступлении романа «Немецкие зимние ночи» Бейер логически доказывает воспитательное значение собственных правдивых рассказов, которые, как он говорит, в отличие от высоких и великих любовных историй, повествуют исключительно о событиях, которые могут произойти, как он говорит, и среди нас, обычных людей, могут приключиться и, соответственно, дают читателю необходимое поучение. Второй важный признак немецкой барочной пикарески – ее сатирический пафос. Он также отчетливо сформулирован Иоганном Бейером, который отмечает в своем другом романе, что его повествование более похоже на сатиру и меньше похоже на историю. Гриммельс Гаузен также думал именно о сатире, когда поместил на обложку первого издания своего романа о Симплиции гравюрное изображение рогатого монстра с человеческим лицом, ослиными ушами, рыбьим хвостом и крыльями. Одна из ног этого существа птичья, другая нога козлиная, и тем самым намекал Гриммельс Гаузен на жанр сатиры, на фигуру сатира и вот на сатирический пафос своего повествования. Вот. Монстр на обложке романа Гриммельсгаузена – это, несомненно, визуализация знаменитого рассуждения Горация в поэтическом искусстве о недопустимости смешения разных стилей в одном произведении. Как и в ключевых испанских и французских образчиках пикарески, испанские образчики всем хорошо известны, французские образчики – это комические романы Сорелли и Скарона, вот, и все эти образцы были в Германии хорошо известны благодаря переводам. В немецких романах пикарескных жизнь представлена в низовой перспективе, как и в этих образцах, вот, и, как правило, жизнь представлена с точки зрения персонажей, занимающих последние ступени общественной иерархии или же вовсе из этой иерархии исключенных. Для удостоверения правдивости жизненной истории протагонистов часто используется форма повествования от первого лица. Пикарескный роман приобретает вид фиктивной автобиографии. Тот факт, что собственная жизненная история рассказывается ретроспективно, дает возможность комментировать разные ее этапы, отмечать заблуждения, пуантировать поучительные моменты, и все это имеет место быть в романе «Симплицисимус» в чрезвычайной мере, на котором я не буду останавливаться, потому что он представлен в хрестоматии, и, в частности, его содержание достаточно развернуто там представлено. На этом я заканчиваю лекцию. Спасибо за внимание.